Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на первое послание к Коринфянам. Обычно 14 глава почему-то всех особенным образом интересует. Но я хочу еще раз повторить, что 14 главу первого послания к Коринфянам можно понять только тогда, когда мы понимаем весь контекст. Я думаю, вы уже контекст освоили в основном. И мы уже, я думаю, что после того, как мы закончим первое послание к Коринфянам, уже вопросы в нас отпадут, потому что, как Павел говорит, судя по времени, вам нужно быть и учителями, но вас нужно опять начаткам учить. Я думаю, что мы освоили. Поэтому, если кто-то желает, делайте заметки себе, смотрите. Потому что главное понять саму логику Павла. Не важно запомнить каждое выражение, которое я говорю, предложение. Сам принцип, то, о чем мы говорим, насколько оно понятно, насколько оно осваивается. Потому что то, что мы говорим в первом послании к Коринфянам, сам принцип, он во всех посланиях. В частности, мы не начали с 14 главы. Мы говорили об общей проблеме. Мы говорили, что происходило в Коринфской церкви. Поэтому первое, что мы должны были освоить, что послание к Коринфянам – это не есть послание такой примерной церкви, и мы со всего должны знать, брать пример. Это послание написано больной церкви, очень больной, которая почти уже чуть ли самого апостола Павла предают анафеме. Павел основал эту церковь, но эта церковь ушла в сторону под влиянием лжеучителей. И мы много об этом говорили. И в этом послании Павел пытается лечить. Павел ищет пути, каким образом восстановить людей. Это очень важно помнить. Потому что если мы, например, прочитали, что кому-то лечили ногу, ему, конечно, то и отрезали эту ногу. Из этого не следует, что всем надо ноги резать. В экстремальных условиях применили экстремальные меры. Это единственное, что спасти жизнь. Поэтому то, что говорит Павел в этом послании, не обязательно является нормой для всех нас. Надо просто смотреть внимательно, почему он говорит то, что он говорит. И только тогда, когда мы понимаем это, мы должны делать вывод, как это к нам относится. Может быть, то, что послание к Коринфянам, есть вещи, которые не то, что они как пример для подражания, а как пример того, что надо избежать, чтобы не зайти в подобную проблему, как коринфяне зашли. Но если мы оказались в проблеме, которая была у коринфян, надо внимательно смотреть, какие рецепты предлагает апостол Павел. Так основная проблема, о которой мы говорили, как высвечена эта картинка, вы запомнили, в том, что у них сформировалось чувство ложной духовности. Они считали, что они духовные, а Павла они не считали особенно духовным. Павел начинает свои рассуждения и говорит, я понимаю вашу претензию, но я не мог с вами говорить как с духовным, скорее плотские, младенцы во Христе. И вот эта фраза, она при всем печали самого послания, но хотя жизнь коринфян не отличается особым духовным ростом, но тем не менее Павел, видя через все это, называет их младенцы во Христе. Эти люди все-таки во Христе. Эти люди все-таки, Господь их любит, и они, это они живые, хотя они духовно очень слабые. Основной тезис, можно сказать, этих трех глав, это «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Это основное, что Павел хочет привить коринфян. Они имеют дары, но они в неведении о дарах духовных. И здесь мы рассматриваем духовность и дары духа. Духовность не приходит напрямую, только человек имеет дар, сразу же идет духовность. Человек может быть дар, но быть недуховным в своем отношении, своей позиции. Через частоте в Коринфяна это произошло. Он говорит, что вы не имеете никакого недостатка, ни в каком даровании. Тем не менее, коринфяне были в неведении о дарах духовных. Давайте напомню основные принципы. Содержание. Мы в прошлый раз говорили о том, то вот этот блок, который говорит о дарах Святого Духа, состоит 12, 13, 14 глав. Они определенным образом расположены. И если мы хотим что-то знать из 14, мы должны видеть, как они взаимосвязаны. В 12 главе Павел говорит о дарах. И в 14 он говорит о дарах. Между ними находится 13 глава, которая тоже говорит о дарах. В определенном смысле. Однако разница между ними, в 12 главе, говоря о дарах, говорит о теории даров Святого Духа, в 14 говорит о практике, и в 13 он говорит о любви. Таким образом, это все соединено в одно. Практика, теория, практика, между ними любовь. По сути, что хочет Павел сказать? Это звено, упущенное в Коринфской церкви, что у них есть дары. Есть определенная практика, но нет правильной теории. Если есть теория и есть практика, но нет любви, соединяющей одно с другим, тоже ничего не получится. И это первый принцип подхода к духовному дарам, это понимать взаимосвязь. Должна быть правильная теория, откуда, что такое дары, откуда они берутся, на что они даются, и чтобы их воплотить правильно в практику, чтобы церковь росла от этого, должна быть любовь. Мы должны пользоваться своими дарами, любя. Вот, собственно, о чем Павел говорит. Дальше можно выделить в 12 главе, как мы уже говорили, основные принципы учения о дарах Духа. Он начинает: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Зачем он излагает основные принципы? Вот эти принципы. Первое – духовность не в дарах, но в отношении к ним. Дальше. Прежде всего, не дары, а исповедание Иисуса Господом. Не дарами определяем, мы не с даром начинаем, а прежде всего должно быть исповедание Господа Иисуса Христом, Господом своим. Это самое важное. Это определяет человека, позицию его во Христе. Дальше мы говорили о том, что следующее, то, что не знали коринфяне, что дары и служения действия различные, но Бог, Господь один и тот же. У нас нет никакой причины гордиться или унывать, что у нас не тот же дар. Они одинаково возвышены, одинаково почетны, потому что они из того же самого источника. Дальше, в теле Христа нет бездарных. Павел говорит, что каждому дается проявление Духа. У каждого, по крайней мере, есть один дар. Дальше. Дары даются для определенной цели. Дары даются для пользы церкви. Дары даются не вообще. Они даются для того, чтобы приносить церкви пользу. Это очень важный принцип. Не знаю, приводил вам пример, мне это понятно из этого. Если бы я, например, собрал $1000 и купил себе, ну что можно, старенький автомобиль, новый не получится, нет. За $1000. Это хорошо или плохо? Это купил себе, есть $1000 купил. Но если я эти деньги собрал, чтобы купить Библии там где-то, это слать, а я их потратил, купил автомобиль, это же ненормально. Потому что я использую их не по назначению. Вот это важный принцип, что для чего даются дары в церкви. И Павел говорит, дары даются для пользы церкви. Служите друг другу тем даром, который получили. И ревнуя о дарах духовных, старайтесь ими обогатиться для назидания церкви. Это очень важно. Вы увидите, что когда мы коснемся некоторых даров, и в частности, когда мы будем говорить о даре говорения на языках, этот дар все время люди пытаются его вывести из-под этого принципа, что все дары для пользы церкви, а этот особый дар. И Павел ведет эту дискуссию, показывает, что все дары должны быть подчинены одному и тому же принципу. Все дары даются для пользы церкви, и для этого их нужно использовать. В церкви нет однообразия, каждый имеет свое особое дарование. Одному дается одно, другому дается другое. Вот видите, откуда мы, вот этот текст. Одному дается духом слово мудрости, иному вера, иному чудотворение, иному разные языки, иному истолкование. Смотрите, как Павел последовательно двигается к 14 главе. Он говорит, иному это. Он не говорит, что всем языки. Он не говорит, что всем один и тот же дар. Потому что проблема в 14 главе будет, что есть тенденция в Коринфской церкви, чтобы все имели один и тот же дар. И, наконец, седьмой принцип. Дух Святой определяет дары каждого, не мы сами. И также мы говорили о том, из чего все это следует. Вот эти принципы, откуда Павел их взял? Они следуют вот из чего. Конечно, Бог открыл Павлу эти принципы, но он не просто их придумал. Он открывает эту тайну в следующем тексте. Смотрите, 12, когда он изложил, в 11 он говорит, что все сие производит один и тот же дух. 12 начинает он объяснять, откуда он все это взял. Он говорит, ибо как тело одно, но имеет многие члены, все члены одного и того же тела, хотя их много составляет одно тело, так и Христос. Господь открыл ему саму тайну, как дары функционируют. И он берет иллюстрацию человеческого тела и говорит, наподобие того, как человеческое тело функционирует. Если вы хотите правильно понимать назначение даров, представьте себе тело человеческое, как оно функционирует. По этому принципу начинаете думать о церкви, о теле его. Из этого принципа получается вот эти все семь принципов. Мы когда говорим о дарах Духа и не думаем их в контексте церкви, мы можем сказать что угодно. Один делает это, а у него, а тот с Богом разговаривает, тот со Христом, а от его особая миссия. Павел говорит, нет, теперь мы все вместе. Мы одно тело, мы должны действовать таким образом, чтобы мы согласованно делали то, что мы делаем. Вот как раз из этого принципа, что мы теперь тело, Павел и объясняет свою точку зрения о дарах. И здесь 13 стих, очень важно, у нас не есть тема о крещении Духом Святым, но важно, я обращал на это внимание, что здесь речь идет о крещении Духом. Каким образом? Откуда тело взялось? Павел хочет сказать. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. По сути, здесь крестились Духом, речь идет о крещении Духом. Это та таинственная тема. Что такое крещение Духом? Из этого текста идет совершенно прямо. Я не иду в подробности этого понятия крещения Духом, но из этого текста совершенно четко следует, что здесь идет речь о крещении Духом Святым. И крещение Духом Святым что делает? Погружает верующих в тело Христа. Это посредством крещения Духом мы становимся членами тела. Павел здесь это употребляет не с тем, чтобы объяснить, что такое крещение Духом. Он объясняет идею, откуда тело берется. Через крещение духовное. У нас есть много терминов, как мы это называем, но суть сводится к одному, что крещение Духом – это новозаветнее служение Христа, когда Он посредством Духа Святого погружает нас в самих себя, в свое тело. И это и есть то, что называется крещение Духом Святым. Дальше. 14 сказал эту идею, ибо как тело одно, 13 стих он объяснил, откуда это тело берется, правомощность этой аналогии с человеческим телом, а в 14 стихе он говорит, тело же не из одного члена, но из многих состоит. И вопрос, который нам нужно было бы ответить, и мы отвечали уже отчасти на него, почему Павел уточняет, что тело состоит не из одного члена? Спрашивается, смотрите, 14 стих, если бы я к вам сегодня пришел, сказал подобную вещь о теле человеческом, то он сказал бы, вы знаете что? Тело-то состоит не из одного члена. Ваша реакция? Пускай мы и так это знаем, зачем нам это говорить? Павел был подобен нам. Я не думаю, что он был как бы медленнее нас. Мы видим очень острый ум, благословение Божие на нем. Но если он говорит, тело состоит не из одного члена, и он это говорит Коринфянам, значит в этом проблема. Значит кто-то говорит что-то, что получается, как будто бы тело состоит из одного члена. Значит есть определенное понятие в церкви, которое угрожает церкви, когда люди начинают рассуждать о духовной сфере подобным образом. Конечно же, коринфяне знали, что в физическом смысле тело состоит из многих членов. Но Павел говорит, вы это понимаете, но вы не переносите эту аналогию в духовный мир. В церковной жизни вы действуете так, как будто бы один член или несколько членов, которые наиболее важны. И вот к этому как раз проблема, что человеческое тело, мы понимаем, что оно состоит из многих членов. Но в духовной сфере мы допускаем эти вещи. Если мы рассуждаем, что определенные дары или определенный дар имеет преимущественное значение. И вы знаете, о каком даре он будет говорить в 14 главе. И это очень важно заметить. Теперь мы пошли дальше. И дальше он развивает то, что он говорит, кажется, ну, как-то настолько наивно, можно улыбнуться так про себя, может быть, не вслух. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Он начинает разговором, как будто с детьми разговаривает. Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Обратите внимание, что это, если он это говорит, значит, кто-то в церкви подобные вещи говорил. Нога не может руке сказать, знаешь что, ты не в теле. Почему? Потому что ты не умеешь ходить. То есть он говорит, так нельзя, не может глаз сказать уху. Ты не в теле, потому что ты не смотришь, ты слушаешь. Значит, коринфяне определенным образом что-то они говорили, что можно было с этим сравнить. И обратите внимание, то неужели она потому не принадлежит к телу? И о чем здесь речь? Речь идет о принадлежности к телу. Каким образом мы оказываемся в теле? Каким образом? Кто помнит? Через крещение Духом Святым. Поэтому речь идет, принадлежность к теле, здесь речь идет о крещении Духом Святым. Поэтому нельзя сказать, что ты не крещен Духом Святым, потому что ты не нога или не рука. Глаз не может сказать уху, ты не крещен Духом Святым, потому что ты не глаз или не ухо. Так невозможно. Зачем он это говорит? Значит, кто-то в церкви настаивал, что все остальные не крещены Духом Святым, они не принадлежат к телу, потому что они не выполняют одну и ту же самую функцию. Кто-то это делал. И мы знаем, на что он намекает. Он в 14 главе будет говорить о конкретном даре.
которые в 20-м столетии выделили и поставили его в основу. Если ты не говоришь на языке, значит, ты не крещен. Значит, ты не в теле. Но в мое время, когда говорили, ты не крещен, говорят, ты член тела. Ты член церкви, но ты еще не крещен Духом Святым. Почему так говорили? Потому что крещение Духом не связывали с нашим членством. Это была тайна. Да, ты член церкви, у тебя есть жизнь вечная, усыновление, но ты не крещен Духом. Если смотреть на эти тексты, Павел говорит, через крещение мы становимся членами церкви. Поэтому разговор, когда знамение крещения Духом Святым, это по сути знамение принадлежности к телу. И Павел здесь очень четко эти вещи связывает. Если кто-то говорит, ты не крещен, потому что ты не имеешь конкретного дара, по сути он говорит, что если нога скажет руке, ты не в теле, ты, значит, не крещена, так нельзя сказать. И почему нельзя? Если все тело глаз, то где слух? Если слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждого тела как ему угодно. И помните, когда он говорит, в теле нет однообразия, эти принципы. Эти все принципы строятся на теле, на позиции или на этой иллюстрации понимания с точки зрения тела, смотря на дары духа, мы можем увидеть эти все основные принципы. И потом дальше. Но Бог расположил члены каждого тела как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Здесь очень важное заключение Павел делает, что если мы допустим, что все один член, то нет тела. То есть допущение, что один дар доминирует над остальными, по сути уничтожает идею совершенного тела. Вот здесь как раз та проблема, что появились те, которые выделяли определенные дары, неважно какой, но как только мы выделим один дар, что мы делаем, тем самым мы уничтожаем тело. Есть один дар и нет тела. Как раз вот эту проблему видел апостол Павел. Эта проблема появилась в начале 20-го столетия, и много о ней говорили. Нашли путь, как сказать это. Ты, говорит, ты член церкви, ты имеешь жизнь вечную, ты возрожден, но ты не крещен духом. А Павел говорит, так нельзя сказать. Потому что крещение – это принадлежность к телу. Нельзя так сказать. Если мы согласимся, что все, если кто не говорит на языке, он не в теле, он не крещен, тогда получается – тела нет, есть один член. Здесь очень важно, вот эту аргументацию, она всегда была в Священном Писании. Просто мы на нее не обращали внимания, и поэтому многие запутывались только потому, что не следили внимательно за тем, что Павел здесь говорит. Дальше. Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова, нога, вы мне не нужны, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех больше, более прилагаем попечение. Вы видите, что Павел сделает? Он опять повторяет эту, казалось бы, наивную мысль. Не может глаз сказать руке. Им все мы это знаем. Глаз не может сказать, потому что телу нужен и глаз, и рука. Но в духовном смысле коринфяне допустили эту ошибку, когда выделяли один какой-то дар, и этим самым отсекали все остальные дары. Вот это утверждение, что если ты не имеешь вот этого дара, ты не крещен духом, по сути, говорит, ты не в теле, и потому что ты не глаз, ты не рука. И для Павла было настолько важно, что он одно и то же повторяет только раз. Он сводит этот принцип до настолько простого, знаете, как... Есть такое выражение в русском языке, да? На каждого мудреца довольно простоты. Бывает, когда кто-то что-то важное говорит, а речь настолько высокопарная, что кажется, что там глубина большая. Один брат на задействии сказал, что когда не видно дна, еще не значит, что там глубоко. Иногда это бывает от того, что вода мутная. Поэтому если сложную истину кто-то говорит высокопарным языком, если его просить, ты можешь это сказать просто? И когда он скажет просто, становится очевидна ошибочность ее. Поэтому иногда люди используют вот такой высокопарный язык, чтобы не сказать просто. Потому что когда скажешь просто, оно выглядит глупо. И все начинают понимать, что это неправильно. И как раз то, что Павел говорит, не может рука сказать ноге, он эту мысль духовную, если говорить высоко, говорить о крещении, о разной форме, как оно проявляется, это высоко. А Павел сводит ее на уровень. Нельзя так говорить. Почему? Потому что когда вы утверждаете, что один какой-то дар выделить за счет других, по сути, вы говорите, что рука может сказать глазу или глаз руке, ты не в теле, потому что ты не глаз или не ухо. И он это делает настолько уже сводит на настолько простой, наивный уровень, что уже любому должно быть понятно, если мы следим за тем, что Павел говорит. На этом уровне надо сильно быть умным или иметь большие познания, чтобы согласиться, что не может рука сказать ноге: ты не в теле, потому что ты ходишь, а не берешь. Ты сможешь, а не слушаешь. Он повторяет эту мысль, чтобы обратить внимание, что нельзя эти вещи делать в духовном смысле. Пусть они высокопарные, но суть та же самая. Это глупость в духовном мире утверждать подобные вещи. И когда мы выводим их на простой уровень, глупость и неверность этой позиции становятся очевидной. Из-за этого, когда мы возмущаемся, смотрите, не может глаз сказать руке, ой, конечно, не может. Так вот как раз ты это делаешь в духовном смысле, когда утверждаешь что-то подобное об одном даре. Итак, мы не можем определять принадлежность к телу или необходимость конкретного члена на основании функций какого-то одного члена. Может быть, это заумно, но по сути это говорит. В принципе, если кто-то говорит, что если ты не говоришь на языке, если ты не имеешь или пророчества, или конкретного дара, ты не крещен духом, ты не в теле. Так нельзя сказать, потому что идея совершенного тела в этом случае разрушается. Давайте я вам покажу иллюстрацию этого принципа, чтобы было очевидно. Я его взял из другой, у меня есть, когда речь идет о дарах, о крещении, запечатлении, о знамени. Есть тут кусочек, я взял сюда. Давайте я проиллюстрирую это. В частности, один из даров, который на протяжении истории, но это не только один этот дар, но этот дар, который знаком нам с 20-го столетия, а мы, кстати, уже в 21-м, мы заметили, да? Это 21-е столетие. Мы когда-то в молодости не мечтали, что мы доживем до конца. Мы сказали, к концу 2000 лет будет конец света, мы уже не перейдем. Мы уже в 21 столетии. В 20 столетии, когда появилась эта доктрина, незнакомый язык выдвигался как доказательство крещения Духом Святым или принадлежности. Я хочу сделать, на основании того, что Павел говорил, хочу сделать такое утверждение. Незнакомый язык или какой-либо другой дар не может быть достаточным знаменем крещения Духом Святым. Знамение, значит, доказательством того, что мы крещены, что мы принадлежим к телу. Дайте я покажу это на примере. Есть три позиции, по которым видно, что язык, в общем-то, надо рассматривать как один из даров. Но ни в коем случае не рассматривать его как знамение крещения. Почему? Первое. Язык ни о чем конкретно не говорит. Знамение – это то, что конкретно что-то доказывает о Христе. Он открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Язык нельзя использовать в этом качестве, потому что язык ни о чем конкретно не говорит. Вот посмотрите. Вот смотрите эти тексты. «И бездушные вещи, издающие звук свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что они играют?» Как распознать? Он говорит, а я знаю, это доказать, что это крещен человек. А Павел говорит, нет. Как узнают? Не узнают. Непонятно. Дальше. «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Это в контексте языков. То есть язык ни о чем конкретном не говорит. Например, если бы это было на войне, Павел говорит, если бы таким образом пользовались, никто в сражении не готовился, потому что на войне подавали звуком, трубой трубили, люди знали, что надо, отступать или нападать. Или дальше. Так если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнает, что вы говорите? Есть утверждение, что не надо знать, но Павел здесь говорит, как узнает, то есть должны знать. Мы еще дойдем до тех нюансов незнакомого языка, которые можно было бы поговорить. Но сейчас смотрите, Павел, как узнает? Никто не знает, о чем вы говорите. Вы будете говорить на ветер. Если бы я это сказал, сказали, что я кощунствую, те, которым дорога эта истина. Но Павел это говорит, что язык без перевода, он не является знаменем крещения, потому что никто не знает, что это значит. Это скорее разговор на ветер. В всяком случае, это Павел употребил этот термин, это не я его придумал. Я, может быть, не решился так резко сказать, но Павел это сказал. И хорошо, что он сказал. Нам легче, во всяком случае, с его позицией. Если бы он в других вопросах так конкретно высказал, нам бы было еще и легче. Сколько, например, различных слов в мире, и нет ни одного из них без значения. Павел намекает, что язык, если он язык, он должен иметь значение. Если я не разумею значение слова, то я для говорящего чужестранец. И говорящий на меня чужестранец. Он явно говорит, что незнакомый язык ни о чем конкретно говорит. Он ничего не доказывает. Два человека, они чужие друг другу. Конечно, можно придумать объяснение, как это людей объединяет. Но с точки зрения духовной, как Павел это видит, язык не объединяет, но он разделяет. Я не знаю, почему он так говорит. Обратите внимание, сейчас мы не говорим, что язык – это неправильно. Язык как дар, и мы об этом будем говорить, но как знамение, когда он незнакомый, очень сложно его использовать. Павел говорит, говорящий иностранец, и тот, кто его слушает, для него тоже иностранец. Пойдем дальше. Вернемся к этому принципу. Второй принцип. Язык не указывает однозначно на источник происхождения. То есть, если было это знамение, когда есть знамение, это значит, что он, например, когда открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. То есть, когда Христос воскрес, было понятно, что был с ним Бог, что он Сын Божий. Двойственно нельзя объяснить. С языком сложность заключается в том, что он не указывает однозначно на источник происхождения. Смотрите. Например, такой текст. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Какое отношение этот текст имеет в виду? Что можно иметь определенные дары. Но эти дары, и они по своей силе как будто превышают даже язык. Но сами дары не доказывают, откуда они пришли. Они не доказывают однозначно, что если этот дар есть, так человек это точно пришел от самого Бога. Вот посмотрите, когда-то я такую иллюстрацию сделал. Для меня, например, вот посмотрите, вот есть лес деревьев, да? И если мы посмотрим, например, вот это дерево. Какое это дерево? Или вот это? Какое дерево? Ну, а можно сказать, это яблоня. Почему яблоня? Потому что листья зеленые. Так? У яблони зеленые листья, правда? И это верно. Но проблема заключается в том, что не только у яблони зеленые листья. Поэтому если мы хотим определить, какое дерево есть, нужно избрать что-то, что отличает яблоню. Поэтому если мы берем какой-то дар как доказательство, нужно быть убежденным, что этот дар однозначно указывает на источник. Мы не можем использовать язык как знамение, как доказательство, потому что многие другие говорят на языках. Язычники говорят на языках. Католики говорят на языках. Мусульманы есть. Я читал недавно статью. Террористы ходят на могилы в Афганистане, на могилы террористов, и они постятся, молятся и начинают говорить на языках. И как отличить, какой язык есть от кого? Вопрос не в том, что он неправильный, но вопрос в том, что нельзя язык использовать как доказательство. Так же, как нельзя цвет листьев использовать для доказательства породы дерева. Какое это дерево? Груша. Почему мы знаем? Потому что мы видим плоды. То есть нужно избирать то, что отличает. Когда Христос открылся с Сыном Божьим, как Он открылся? Не потому, что Он так сказал. Любой может сказать, через воскресение из мертвых. Это четко указывало на Его происхождение. Или другое. Что это за дерево? Яблоня. Почему? Не потому, что листья зеленые, а потому, что яблоки на ней. То есть если идти этим путем, то нужно избирать что-то, что является характерным. Как вот, например, груша, слива. То есть если избирать что-то как дар, нужно выбирать то, что является чем-то неповторимым, что-то недвусмысленно говорящее о происхождении. Язык, он не может служить эту функцию. И следующий момент. Посмотрите, вот это последнее, ради которого я, собственно, и пошел на это объяснение. Потому что я взял его из другого разбора, этот кусочек. Мы сейчас не о знамениях говорим. В том, что нельзя использовать какой-то дар, в частности язык или что угодно, как доказательство крещения или принадлежности к телу. Почему? Потому что в этом случае происходит уничтожение самого тела. Я сейчас проиллюстрирую это. Смотрите, тело одно, но имеет многие члены. Так и Христос. Ибо всеми одним духом крестились в одно тело, и уели-ели тело не из одного члена, но из многих состоит. Павел говорит вот эту простую мысль. Но как только мы приходим в духовную сферу, и мы утверждаем, что на языке должны говорить все, мы по сути утверждаем, что все один член. Я сейчас к этой иллюстрации приду. Посмотрите. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то, о чем мы говорили. Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? И дальше. Вы понимаете, к чему он ведет? Он же ведет к тому, что в конечном итоге рассмотреть то, что коринфяне рассматривают дар особенным образом, а особое внимание уделяет одному дару. И вся духовность перекашивается в церкви. Посмотрите, вот эта иллюстрация. Посмотрите на эти тексты. Давайте я хочу проиллюстрировать это. Тело одно, но имеет многие члены. так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Теперь членов много, а тело одно. Дальше, не может глаз сказать руке, ты мне не надо. А если бы все были один член, то где было бы тело? Теперь попытайтесь держать все это вместе. И попробуем применить мерку, которую применяет что одного дара. В теле этот человек или не в теле. Давайте мы посмотрим, попробуем, что из этого получится, чтобы проиллюстрировать то, что Павел говорит. Например, смотрим на ноги. Давай возьмем один дар, то, о чем Павел будет лечь говорить. Ноги говорят на языке? Не говорят. Значит, они не в теле. Руки говорят? Не говорят, значит, они не в теле. Голова говорит? Там есть уши, глаза. Не говорят. Таким образом, говорит, если все один член, то где было тело? То есть само совершенное тело начинает исчезать, как только мы выделяем один член. Чем это все заканчивается? Остается один язык, большой, красивый. Он может говорить, но он не может видеть, он не может слышать, он не может думать. Если бы все один член, то где было бы тело? Обратите внимание, что это не просто, что было смешно придумал. А если бы все были один член, то где было бы тело? Оно как бы не то, что мы не можем тело Христа уничтожить, но теоретически в теории, которую мы выдвигаем. И он говорит Коринфянам, как только вы выделяете один дар, вы тем самым уничтожаете тело. Тело состоит из многих членов. Так нельзя рассуждать, как вы рассуждаете. Если идти по тексту дальше, смотрите. «И неблагообразные наши более благовидно прикрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды». То есть есть те члены, которые мы выставляем, а есть те члены, которые мы прячем, а есть те члены, которые мы их и не видим. Какая-то там пожелудочная железа, я даже не знаю, где она. Но как только она перестает работать, весь организм начинает чувствовать это. Есть очень много чего в нашем теле, оно незаметно, но оно очень важно для тела. Павел продолжает вот эту мысль, потому что в этом проблема ложной духовности в церкви, когда выделяется один дар, и таким образом определяется духовность верующих людей. И говорит, но Бог соразмерил тело, внушив Аминь совершенно большее попечение, дабы не было разделения в теле. Обратите внимание, как только мы выделяем какой-то дар в ущерб других, происходит разделение в теле. Если сказать другими словами, это будет то же самое, например. Предпочтительное отношение или пренебрежение каким-либо членом в теле Христа производит разделение в церкви. По этому причине Бог расположил члены таким образом, чтобы члены тела проявляли взаимную заботу и попечение друг о друге. Вот обратите внимание, кажется, ну, незаметное дело. Вот говорим, и звук есть здесь. Но вот нет человека, который должен был это делать. И нам всем трудно. Кто-то не пришел раньше. Есть много чего происходит в церкви незаметно. Оно незаметно до тех пор, пока эта часть служения перестает функционировать. Как только оно перестает функционировать, мы замечаем. Вот обратите внимание, мы в начале наши дети ушли в воскресную школу. И если бы не было тех, которые за ними занимаются, эти дети все были здесь. Мы обратили внимание на это. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славит ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, опора с члены. Павел развивает эту точку зрения. Вот с этой точки зрения, что мы не сами по себе. Мы члены одного организма, и мы должны использовать свои дары для пользы этого тела. С этой точки зрения мы будем иметь правильное понимание назначения даров. И посмотрите, здесь глава вот заканчивается. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, иным дал силы чудодейственные, также для исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Обратите внимание, что такое впечатление, что в Коринфянам разные языки поставили на первое место. Он будет позже говорить, если я говорю языками ангельскими, в 14 главе он будет говорить о этих языках, но здесь, в этом перечне, он их поставил последними. Не потому, что они не менее полезные, но для жизнедеятельности церкви, конечно, все важно. Но сердце прежде всего, голова, глаза, что происходит? И потом есть, мы можем без пальца жить, хотя трудно, мы можем без рук жить, мы можем без ног жить, пусть с большим трудом. То есть определенные члены, которые обеспечивают наиболее важные функции в организме. И Павел перечисляет поэтому, все важно, но он ставит это на последнее место. А потом посмотрите внимательно. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы. Как вы думаете, зачем он это задает? Вопросы. Ну, смотрите, опять он задает наивные вопросы. Нет, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Как вам кажется, зачем он эти вопросы задает? Понятно, какой ответ на них? Давайте ответим первый. Как вам кажется, все ли апостолы, все верующие являются апостолами или нет? Нет. А вот это все ли пророки? А зачем он это спрашивает? И так очевидно. Зачем он это спрашивает? Ведь Павел, если он спрашивает, значит, в этом есть причина. Почему он это спрашивает? И так понятно, что не все апостолы. И так понятно, что не все пророки. Но в этом перечне, смотрите, а если бы он начал говорить, так как вам кажется, вот, например, пришел бы в Коринфскую церковь, как вам кажется, все ли говорят на языках? Они что бы сказали? У нас все, а у вас? Так говорят. Мы приходим, я был в одной церкви, и говорят, вот, а говорили о духовности, говорят, а у нас все говорят, а у вас говорят? Понимаете, мы настолько легко поддаемся, когда чуть-чуть истина, чуть-чуть изгибается, мы легко ее принимаем. Если начать, например, с языков, когда началось учение в Коринфе, что все должны говорить, оно стало преимущественно. Павел этого не делает. Он начинает с очевидных вопросов, с тем, чтобы задать вопрос в конце. Смотрите, все ли апостолы? Не все. Все ли пророки? Не все. Все ли учители? Не все. Все ли чудотворцы? Не все. Все ли имеют исцеление? Не все. Все ли говорят на языках? Когда он в конце ставит, потому что мы нет, нет, не все, не все. В конце ответить очень сложно, что если не все пророки, не все апостолы, не все учители, как могут быть все говорить на языках? То есть он опять ту же самую мысль, только он с другой точки зрения. Он это делает так, чтобы у коринфян не получалось, чтобы они видели полную нелогичность ответа, что все говорят на языках. Чтобы он ту же самую мысль о разнообразии даров, он с разных сторон ее объясняет. И сейчас он идет, эти вопросы задает, 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 и в конце ответить, что на все вопросы, нет, не все, а вот на языках говорят все, трудно ответить. Я вообще удивляюсь гению Павла. Он как-то со всех сторон, по-разному это дело, и человек как бы, если внимательно читать, он соглашается с этим. Ясно видно, что Павел не допускает мысли, чтобы один какой-то дар выделить как принцип, как признак, как доказательство особой духовности. Потому что как раз об этом речь. Что когда определенные дары выделяют как доказательство особой духовности. Но Павел не в этом духовность. Духовность, прежде всего, отношение к дарам, для чего они даются. Духовность в том, что мы исповедуем Иисуса Господа. Духовность в том, что мы понимаем, что дары происходят от одного и того источника. Все одинаково почетны. Духовность в том, чтобы понимать, что нет бездарных в церкви. Нет однообразия, не все делают одно и то же дело. И он говорит, одному это, одному мудрость, другому пророчество, третьему, не всем, говорение на языках. И потом он через тело проходит, тот же самый вопрос, если все были один член, то где было бы тело? И наконец он задает этот вопрос, ответ на который очевиден. Он начинается с самых наиболее очевидных ответов и заканчивает языками. С тем, чтобы коринфяне увидели неразумность позиции, которые они заняли. А позиции, по всей вероятности, они языку придали особо важное значение. Если бы они придали какому-то другому дару большее значение в ущерб всем остальным, Павел говорил бы то же самое и об этом даре. Здесь Павел корректирует неправильный подход к конкретному дару, когда этот дар становится во главу угла и все перекашивается в теле. Братья и сестры, вопросы есть?
Хотелось бы больше услыхать за этих пророков, которые у них были, не за то, что мы как читаем Библию пророчествуем, а за этих пророков, которые вот говорится.
Давайте мы подробно, когда мы в 14 главе говорим, а пророчествующий говорит людям назидание, наставление, обличение. Вот это определение Павла пророчества. И перекос начинается там, когда предсказывает будущее. По понятию Павла, предсказание будущего – это только элемент. Мы будем об этом говорить, что говорит, вот, например, в Откровении написано следующее. Говорит, когда ангел пришел к Иоанну, в Откровении написано, и объяснил ему волю Божью, и Иоанн хотел поклониться ангелу. А ангел говорит, не делай сего, я только сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Внимательно слушайте. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Поэтому дух или сердцевина, основная часть пророчества, это не предсказание, куда Маня, или там Гриша, или там Вася, куда они пойдут, что они сделали, или что они делали в своей жизни. Не об этом речь. И основа пророчества – это свидетельство Иисусова. А свидетельство Иисусова – это что? Это что Бог нас любит. Это то, что за нас заплачена большая цена. Нам предлагается вечная жизнь. Это Евангелие. Поэтому в основе новозаветнего пророчества в центре должно быть Евангелие. Если нет духа пророчества, то это не пророчество, это просто предсказание. Я знаю, что кому-то это может не понравиться, но мы увидим, и в 14 главе, что пророк говорит людям назидание, наставление, обличение. И поэтому он намеренно в 14 главе сравнивает языки и пророчество, потому что на момент, когда Павел говорил, церковь нуждалась в пророчестве больше, чем в языках. Они нуждались на понятном языке, чтобы кто-то им сказал о Христе, его свидетельство, чтобы в центре было свидетельство Иисусова, что было назидание, наставление и обличение. Проблема у нас пророчества в том, что мы смотрим на пророчество как просто предсказание будущего. Внимательно следить за текстами новозаветнего, когда Новый Завет формировался, пророки исполняли функцию больше, они говорили по прямому откровению Божьему. Но постепенно, когда формируется Священное Писание, пророчество сходится на центральной истине. Все пророки прорекли до Иоанна. Обратите внимание, и у нас есть много пророков в Ветхом Завете. Разные пророки, малые, большие. Но они все прорекли до Иоанна. Но потом дальше, вы помните, какой наибольший пророк из всех пророков? Иоанн Креститель. Из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна Крестителя. И почему он больше? Скажите, сколько пророчеств выдал Иоанн Креститель? Есть книги, которые написал, какие-то пророчества, особенно он высказывал. Сколько этих пророчеств? Почитайте Исаию, Захарию, Иеремию. Вы увидите намного больше, чем Иоанна. Что Иоанн такого особенного сделал, что он назван наибольшим пророком? Что он сделал? Почему он наибольший? Если сказать так нашим языком, что пророки предсказывали гадательно, в образах, а что сделал Иоанн? Он пальцем показал. Вот он. То есть его величие как пророка заключалось не в количестве пророчеств, а насколько близко он стоял к основному пункту пророчества, к Иисусу Христу. И он стоял ближе всех, что ему не надо было образом, ему можно просто показать было, вот он. И в этом его величие. Чем ближе пророк к Иисусу Христу, чем более высокий его статус. Это мы должны помнить это, когда мы рассуждаем о пророчествах. Что пророчество новозаветное – это не прежде всего предсказание будущего. Потому что наше будущее предсказано. Самое главное, что если мы веруем, что Христос умер и воскрес для нашего оправдания, мы имеем вечную жизнь. Что мы будем воскрешены. Что наше тело воскреснет, что умершие во Христе будут воскрешены, что у нас будет тело, как у Иисуса Христа было тело новое, что мы дети Божии, что мы однажды будем подобны Богу, потому что увидим, как Он есть. Это наиболее важное. Когда мы спрашиваем, будет ли у меня работа, ехать ли мне, например, в Нью-Йорк или поехать в Лос-Анджелес, и надо спросить это. Это настолько мелочи по сравнению с глобальными вопросами, которые открываются от Христа, какая, собственно, разница? Но когда переходит пророчество на этот уровень, ехать, не ехать, идти, не идти, покупать, не покупать, отвечать, не отвечать, мы переходим на мелочи жизни, в то время как дух пророчества – это свидетельство Иисусова. Это, я не знаю, мы еще будем об этом говорить, но это самое главное, когда мы обсуждаем пророчество. Не предсказание. Помните, наибольший пророк – это тот, который показал на Иисуса прямо. Вот он. Поэтому, когда мы говорим о новозаветных проповедниках, которые говорят о свидетельстве Иисусова, мы говорим, они не пророки. Но если в проповеди есть свидетельство Иисусова, и оно изложено так, что оно нас вдохновляет, это и есть пророчество. Оно говорит о настоящем, о прошлом, и оно говорит конкретно о будущем. Каждый раз, когда мы проповедуем о Господе нашем Иисусе Христе и о будущем Его, значении Его жертвы, это и есть новозаветное пророчество. В самом чистейшем его смысле. Элементы 666, когда придет зверь, это не так важно. Это совершенно не важно. Что это за печать, какое что-то за число. Это совершенно не важно. Важно, чтобы было свидетельство Иисуса, потому что это есть дух пророчества. Поэтому, когда о вас говорят, а знаете, а у нас есть пророчество, а у вас нет. Вы спросите, что они имеют в виду. Они скажут, вот я ехала, значит, вот ехали, например, есть многие люди, которые, я бы честно сказал, вот мы ехали, значит, например, в Америку, и мы не просто поехали. Мы просто пошли к пророку, а пророк сказал, езжайте. А ты чего поехал? А я просто легче жизнь искал. А неправильно. Мы духовно к этому вопросу подходим. Но те и другие ехали, потому что хотели, чтобы жизнь немножко легче была. Только одни еще пророка сюда приплетают, а другие честно говорят. Поэтому, когда говорит, у нас нет пророков, спросите, что они имеют в виду. И вам рассказывают разные истории. Вот пророк сказал. Вот пророк сказал это. И, как правило, этот пророк мало говорит о Господе Иисусе Христе. Поэтому, если в пророчестве нету духа пророчества, сердцевины, основной идеи пророчества, свидетельства Иисусова, этот пророк не является пророком в новозаветнем смысле. Он может сказать о будущем, нельзя исключить. Есть в Новом Завете, когда говорили, вот Павел пойдет, его свяжет, будет с ним то-то вначале. Но по мере того, когда утверждается церковь, а откровение запечатлено, пророчество выходит на свою основную прямую. И откровение запечатляет. Братья твои пророки, и говорит, имеющие свидетельство Иисусова. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Последняя книга Нового Завета ставит точку. Теперь истинное пророчество определяется не количеством предсказаний, а наличием или отсутствием свидетельства Иисусова. Но при этом давайте будем помнить вот что. Что все же есть случаи в жизни, когда Господь открывает определенные элементы из жизни через сон, через определенных людей. Господь может говорить и о наших обстоятельствах, предстоящих в будущем. И это возможно и сейчас. В чем проблема? Проблема в том, что когда мы берем человека с его даром, как пророка, который может предсказывать будущее, что будет через месяц, через два, и говорит, вот это и есть истинная духовность. У них есть пророк, а у нас нет. А у нас только о Христе проповедует. Как раз это, в этом проблема. Что когда говорится, что когда о Христе проповедует, ну это любой может. Не любой. Не так это просто, как кажется. И когда говорит, а у нас только о Христе проповедует, а пророка у нас нет. Вот это проблема. Когда мы говорим, что проповедуется Господь, проповедует свидетельство Иисусова, и это нас пробуждает, это нас вызывает к жизни, это дает нам будущее, определяет нашу перспективу жизни. Когда мы это и есть у нас это, мы должны благодарить Бога. Но если Бог захочет кому-то из нас открыть определенные элементы будущего, нашей церкви, кого-то конкретно, и за это будем благодарить. Но не надо одно заменять другим. Если Господь не дает этого, а дает нам свидетельство Иисусова, мы имеем дух пророчества. И люди, которые имеют человека, который все время говорит о будущем, что будет с этим, или с этим, и с этим, и вы его редко видите, слышите, что он говорит свидетельство Иисусова. В этом проблема. То есть нельзя отвергнуть полностью все. Но нужно поставить, что более главное, как в теле есть определенная часть, более главное, сердце, голова, там другое. Но все на своем месте. Поэтому пророк, прежде всего, это должен быть человек, который понимает Иисуса Христа, который понимает его учение, который вдохновенно объясняет нам о Господе Иисусе Христе. И потом уже, между прочим, говорит через два месяца, через три, через год, что будет. Но мы по-человечески склонны мыслить по-другому. Если среди нас конкретно появится человек, который скажет, через два месяца будет то-то и то-то, а другой скажет вдохновенную проповедь об Иисусе Христе, и она нас всех вдохновит, обрадует, но предпочтение дадут тому, который два месяца сказал и сбылось. Он напрямую самим Господом говорит. Мы так устроены, люди. Вот обратите на себя, если такой человек появляется, вот это духовность, смотри, он с Богом говорит, а проповедовать любой может. Вот это перекос. Говорить о пророчестве, пусть будет предсказание, но там должно быть сердцевина свидетельства Иисусова. Еще одно, обратите внимание, есть, например, прорицатели и есть пророки. Есть люди, которые имеют дух прорицания, не от Бога. Они конкретно предсказывают будущее. Приходят к ним, и как вот я вот читал, слышал, рассказывают, вот будет то-то и то-то, через два года твой муж умрет, и будет вот это, ты заболеешь, у тебя будет то-то и то-то и то-то. Все, деньги заплатила она. Этой гадалки ушла. И совершается точно так же. Пророчество Господа, даже ветхозаветнее, оно отличалось чем? Говорит, так говорит Господь, будет вот так, так и так. Но если ты покаешься, будет по-другому. Пророчество Иисусово, оно всегда дает выход. Оно предупреждает, но дает выход. Оно не делает неизбежную какую-то трагедию. Оно говорит, но если вы сделаете так, Господь поменяет. И когда мы говорим о пророчестве новозаветном, в центре которого есть свидетельство Иисусова, как бы ни предсказывало будущее, центром вот эта благая весть, радостная весть, которая дает человеку надежду, дает будущее. И в этом отличие от прорицания и пророчества. В центре пророчества свидетельство Иисусова, Евангелия. Пожалуйста.
Такая мысль была сказана, что ну, есть среда людей, где утверждают, если человек имеет какой-то дар, значит, он принадлежит к телу. Угу. Мы сделали вывод, что ну, это такой неправильная точка зрения. А как же все-таки, какая правильная точка зрения? Чем мы определяем, когда человек принадлежит к телу? То неправильная позиция, там по дару определять, какая же это правильная позиция?
Смотрите, вопрос это относится к знамению крещения духом или доказательства, кто в теле, кто не в теле. Что может быть знаменем крещения Духом Святым? Если не язык, то как мы узнаем это? Что можно тогда в основу? Если не язык, правильно поставлен вопрос? Если не язык, а что тогда? Давайте посмотрим на это. Незнакомый язык или какой-либо другой дар не может быть достаточным знаменем крещения Духом Святым. Но что же тогда? Тогда как же мы можем знать, что мы крещены Духом Святым? Первый. А кто соблюдает Слово Его, в том истину любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. То есть, когда вопрос ставится о доказательствах, о знамениях, то если правильно ставить вопрос, то текст говорит, а кто соблюдает Слово Его, в том истину любовь Божья совершилась, из всего узнаем, что мы в Нем. Речь о плодах. А кто говорит, что он крещен, должен доказать это не языком, а делом. Но здесь очень важно помнить одну истину. Когда люди утверждают, говорят, а вот я крещен, а ты не крещен, то смотрите на этот текст. А кто говорит, что он пребывает в нем, что он крещен в нем, и он в нем, кто говорит так, тот должен доказать не языком, а делом. Смотрите, разное совершенно положение, когда человек надменно утверждает, я крещен, а ты не крещен. Так этому, говорит, если ты так говоришь, ты это не языком доказывай, делом доказывай. Но в самом знамении есть проблема. Поставить вообще знамение в основу, проблема вот в чем заключается. Что когда фарисеи спросили, какое ты дашь нам знамение? А Христос говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамений. То есть, по сути, он говорил, что путь знамений или доказательств истины Божьей посредством знамений – это не христианский путь. Мы рассуждаем о знамениях, мы должны помнить, что это опасно. Род лукавый и прелюбодейный идет этим путем. Но мы же не из этого рода. И основа нашего, как мы пришли к телу и что происходит, лучше идти путем другим. В частности, например, если бы коринфяне были измерены таким образом, а кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Если Павел применил эту мерку к коринфянам, что бы он им сказал? Никто из вас не крещен. Потому как вы говорите, как вы мыслите, как вы поступаете, все вы не крещены. Потому что какова была их жизнь, какие там дела. Но Павел смотрел на другой принцип. Он видит, что при всей запутанности ситуации у них есть исповедание Иисуса Господом. Поэтому он говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, но как с младенцами, но во Христе. Павел находит другой путь, чтобы дать коринфянам надежду. Он смотрит, что их плоды явно ничего не доказывают. Он идет другим путем, что их исповедание помещает их во Христа. Поэтому путь знамений, он опасный. Потому что в основном человек надменный, говорит, я вот докажу. И когда ставится так вопрос, я говорю, что языки недостаточны. Но не значит, что есть другой путь, более убедительный. Плоды – это да. Но опасность в том, что вы поставите любого человека и измерьте его плоды, и вы увидите, что этих плодов недостаточно. Он не дотягивает до самого Господа Иисуса Христа. Что здесь нужно? Смирение. Каким же образом мы можем убедиться в этом? Вот посмотрите другие тексты. Наша вера основана не на знамениях, а на обетованиях Божьих. Начинается все, духовность в этом, с исповедания Иисуса Господом. Смотрите, Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. Сие написал я вам, верующий во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Это обетование Божье. Что если мы от сердца верим, что во Христа, Господа нашего Спасителя, мы верим, что мы грешники, исповедуем свой грех и верим в Него, то нам дается обетование. Вы имеете жизнь вечную. Это очень важно, что мы определяем свою принадлежность к телу прежде всего. Мы каялись искренне, мы верили. Мы заключили завет с Господом, Теперь на основании этого обетования мы берем верою. Только те, которые надменно заявляют, а вот вы не такие, как я. Этим людям говорят, а если ты так говоришь, докажи это не языком, а делом. Всем же остальным смиренным, простым. Есть другой принцип. Сие написал я вам, верующим, чтобы вы знали, чтобы вы были уверены, на основании вашей веры вам принадлежат обетования. Вот таким путем я бы пошел. Путь знамением, я только намекнул, но это не значит, что есть другой путь, которым можно 100% доказать. Лучше идти смиренно верою и никогда не ставить себя, вот я крещен, а ты нет. Почему? Потому что у меня есть то, чего у тебя нет. Вот как раз наступает этот момент, Господь, ах, ты так говоришь? Так теперь докажи свое крещение не языком. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствует о Сыне Своем. Обратите внимание, что верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Это не то, что он может хвастаться другим, это то, что он может доказать. Но если он верует, имеет общение с Господом, есть внутренняя такая вот уверенность. Но сказать, а откуда я знаю, что у него есть? Правильно. Никто не может знать. Поэтому вот эта уверенность, она не дается для общественного пользования, что мы друг другу доказывали. Это то, что человек в смирении принимает и имеет уверенность в самом себе. Но как только он переходит грань, он начинает себя ставить выше других, для него применяется другое правило. Род рукавый, прелюбодейный, ищет знамени, и ты стал на этот путь. И если ты хочешь идти путем знамения, так если ты волю Божию соблюдаешь, ты должен доказать, и за это мы узнаем, что ты во Христе, что ты крещен. И ты должен доказать это не языком, а делом живи так, Господь Иисус Христос. И тогда ты докажешь, что ты действительно крещен. Но вы знаете, что никто из нас не может идеально жить, как Иисус Христос. Зачем же это говорится? С тем, чтобы смирить нас. Что если мы попробуем доказать хвастаться, то ах, ты хочешь хвастаться? Не хватает у тебя смирения. Бог гордым противится. Пожалуйста.
Я хочу один пример привести из нашей чисто бытовой жизни. Один человек заблудился здесь в Америке, заблудился в одном городе. У него были дети маленькие, в машине жена. Было уже где-то около часов 12 ночи. Город незнакомый. У него был только телефон одного человека, который был пресвитером в этом городе. Он ему набрал номер телефона и позвонил и сказал, я вот такой-то там Петя, я заблудился, у меня вот дети малые, жена. Помогите чем-то, что мне делать? Я не знаю, мне нужно заночевать. Говорит, я человек верующий, все. И ответ последовал такой, я тебя не знаю, в принципе, и помочь я не могу, сейчас поздно, и так. Ну вот, как будто они верят в одного Бога и к одному телу принадлежат, но практика показывает, что что-то не работает. Я имею в виду, что практически должно подчеркивать, что мы к телу одному принадлежим?
Я бы сказал первое. Исповедание Иисуса Господом. Кто верит, что Иисус есть Сын Божий, от Бога рожден. Первое, мы принимаем верою. Сие написал, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Дальше. Мы принимаем за верой потом, по мере того, старайтесь сделать ваше звание и призвание более твердым. По мере того, как у нас больше плодов, у нас уверенность усиливается. Поэтому то, что вы рассказываете, можно сделать, ах, если он так позвонил, значит, он вообще не крещен и он не в теле. Это еще этого не значит. Это значит, что в этом конкретного пастора или кто он там был, не хватило мужества. Не хватило веры. Но из этого еще не следует, что он не крещен, что он не духовный, что он не в теле. Это говорит о том, что пока мы в теле, мы ошибаемся, согрешаем. И мы исповедуем это. И поэтому, когда мы участвуем в либо преломлении, мы обновляем свою жизнь. В момент, когда мы знаем, что нам уже не надо жертва Христа, нам не надо в хлебопреломлении участвовать. Но сам факт, что мы говорим, мы достойны смерти, говорит о том, что пока мы в этом плоти, мы будем согрешать. Если поставить вопрос определения, конкретно видимым каким-то знаменем, кто в теле, кто вне теле, такого нет. Единственное, только верой и только старанием из благодарности творить добрые, приносить плоды. Но как только мы поставим плоды, полную зависимость, если есть плоды, я спасен, если нет плодов, я вообще никто, в этом проблема, потому что все верою. Наша праведность верою в Господа. Мы верим, что при всех наших ошибках Господь дает нам праведность через жертву Христа и преобразит наше тело. И в момент, когда наше тело будет преображено, будет воскресшее, тогда не будет таких вопросов. Тогда мы все будем, как Господь Иисус Христос в своем поведении. Пожалуйста.
Ясно здесь видно. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. То есть тот человек, который действительно верующий, он всегда идет к свету, потому что дела его в Боге соделаны. Он всегда открыт людям. И он любит. И это есть мерило истинности христианства.
Это хорошее мерило, но мы должны очень с большой осторожностью и смиренно принимать. Потому что как только мы поставим его идеально, скажем, а ты любишь, это разве любовь? Вот это любовь. Мы любого можем припереть к стенке, что это вообще не любовь по сравнению с любовью Господа Иисуса Христа. То есть мы, принимая это, должны для себя ориентироваться, ставить для себя стандарты высокие в любви, а для ближнего ниже. Мы должны находить извинения для ближнего, для его ошибок, но не для своих собственных. Пожалуйста.
Как мы можем судить о том, кто-то в теле или не в теле? Здесь написано в 4 главе 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге.
Братья и сестры, я понимаю вопросы, что должно быть как-то на жизнь ориентироваться, и это все на своем месте. Но помните, самое последнее, за что мы можем держаться, это вера в Господа Иисуса Христа. И обетование Божье, все остальное вспомогательное. Возьмите любой признак, который вы имеете в виду, слух не говорите. Прокрутите до его логического конца, и вы увидите, что это неверный путь. Только говорит, поэтому-то и написано, верою, праведный верою жив будешь. Только когда мы сознаем, кто мы, и мы верим Господу, говорит, этот человек праведный, он находится в правильном положении, он осознает себя грешником и при этом верит, что я его сделаю таким, как нужно. Говорит, Господь говорит, вот это его положение и есть правильное положение. Он праведный, он в должном отношении к Богу. Это единственное, что нас спасает. В практической жизни мы должны делать все со своей стороны от нас зависящее, чтобы жизнь наша была христианской. Но помните, сделайте скидку ближним. Предъявляйте требования больше к себе лично. И, конечно, вера. Нет другого пути. Я анализировал в ту сторону, в другую, в третью, в десятую. Все равно мы возвращаемся в самое надежное обетование Божье и вера в Слово Божье. Пожалуйста.
Если кто-то говорит, превозвышаясь над другими христианами, что он крещенный, а другая конфессия или конкретный человек не крещен, я таким людям очень часто напоминаю о величайшем пророке Илье, через которого проявлялась очень большая сила. Вы знаете, взят был на огненной колеснице. Но ему не дано было чувствовать других людей. Он молился и говорит, остался я один, и моей души ищет. А Бог ему сказал, помажь Елисея уже вместо себя. А потом говорит, впрочем, я сохранил 7000 людей, которые не преклонились пред валом. А он думал, что только он один. Теперь, когда Дух Святой сошел на церковь, о чем мы читаем во второй главе Деяний апостолов, они стали говорить сразу. О чем? Они говорили о великих делах Божьих. Почему-то всегда обращают внимание на то, что говорили на языках. Но самое главное, с моей точки зрения, то, что они говорили о великих делах Божьих. Каких великих? И в историческом плане великих, которые они ясно увидели, что в истории делал Бог раньше. Сейчас, конкретно в их жизни, какие дела сделал Бог. И теперь, и конкретно говорили людям на понятном языке, вы это знаете, перечисляются эти все народности, на которые говорилось.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу почтовый ящик 8737 2-2. Ванкувер, Вашингтон, 98-687. Да благословит вас Господь!